Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы вновь с вами в прямом эфире передачи «Беседы с батюшкой». И у нас, как обычно, в воскресенье вечером в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители.
Батюшка, такое ощущение, что вот только вчера мы сидели в этих креслах, с вами беседовали. Так быстро время летит. На этой неделе у нас был большой праздник – Рождество Богородицы. На наступающей неделе воздвижение креста Господня. Так вот жизнь наша пролетает, как одно мгновение. И кажется, что и не успеваешь даже дни считать.
Ну, я точно не успеваю. Никогда не знаю, какое сегодня число. Да уж очень быстро.
Так смотришь на улицу, дождь идет. Ну, наверное, осень, да, началась. Снег выпадет, зима.
И на каждый день столько всяких забот, что только и смотришь свое расписание, что следующее, что следующее, что следующее.
Батюшка, ну, вам не кажется, что в жизни много суеты? Вот ваше мнение.
Ну, суета зависит все-таки от состояния как-то души, что ли, или ума. У меня какой-то вот, ну, такой паники, что вот куда-то опаздываю. Я так научился, ну, так строго регламентировать. Я даже очень опаздываю редко. Ну, если уж какой-то там на дороге катаклизм. Иногда Москву пересекаю до 3 раз в день. Вот. Ну, как-то вот темп жизни, ее интенсивность, она, конечно, увеличивается. Ну и потом мы вот как-то попали в такой период жизни, церковный, я имею в виду, когда стоят грандиозные задачи. И поэтому приходится этим заниматься, потому что, ну, действительно это назрело после 70-летнего вакуума. Поэтому вот период до 90-го года было как-то более все размеренно. Вот неделя, каждый день послужишь, потом краткий обед, потом требы, потом вечерняя служба, потом сон в тишине, вот, потом неделя свободна, занимаешься там, что-нибудь по дому там делаешь, дом в деревне построил, все как так ритмично было, спокойно, каких-то общественных мероприятий не было. А сейчас то интервью, то вот передачи рядовые, то встреча с людьми, то написание всяких необходимых бумаг, то ответы, в общем, то программы, то заседания в каких-то необходимых общественных институтах, конечно. Я не могу назвать это как-то суетой. Эти вещи необходимы, но, конечно, во всяких таких общественных мероприятиях КПД каждого отдельного человека, он небольшой по сравнению с тем временем. Но это как заседание правительства. Вот я всегда смотрю и вижу, ну вот решается вопрос какой-то экономический. А там сидит, допустим, министр МВД. Ну, ясно, не его вопрос. А все правительство здесь. Вот. Вопросов много. Вот. Ну, а я раз в неделю они этому посвящают. Или там у премьер-министра. Все замы сидят. Хотя вопросы могут быть подняты.
Частные такие.
Ну, не частные, касается одного, но двух министерств. Вот. И остальные все. Ну, им тоже нужно быть в курсе. Но мне кажется, что это можно было бы как-то тоже регламентировать немножко по-другому.
Батюшка, ну я почему задал такой вопрос? У каждого человека масса таких вот важных, как ему кажется, дел, в которых он участвует изо дня в день, посвящая этому все свое время. И оказывается на поверку, что о душе-то человек как-то о своей заботился мало. Вот что такое понятие суеты?
Вот, например, вот ты говоришь, суета. Вот мне надо прочесть объявление. Сейчас, дорогие братья и сестры, я прочту вам. Надо, потому что я член редколлегии. Дорогие братья и сестры, традиционно напоминаем вам, что в сентябре начинается подписка на первое полугодие 2014 года на журнал «Православная беседа», уже давно ставший для многих из вас другом и собеседником, мнению которого безоговорочно доверяют. Как известно, «Православная беседа» первой в постсоветской России массовый духовно-просветительский журнал, ставший образцом для большинства современных православных периодических изданий. Рассчитанный на самую широкую читательскую аудиторию, журнал выходит в свет под благословением Святейшего Патриарха уже 22 года. Подписку можно оформить в любом отделении связи. Индекс в каталоге Роспечати 73-319. Напоминаем также, что «Православная беседа» нуждается в вашей финансовой поддержке. Для всех желающих оказать помощь изданию сообщаем электронный адрес, обратившись по которому вы получите банковские реквизиты журнала, чтобы внести свою посильную лепту. R73-319, R русская, ну или P, вот, английская. Это цифры из индекса в каталоге Роспечати. Дальше собака Яндекс.ру. Очень просто запомнить, а там уже все реквизиты, как всегда, там много всяких цифр, их диктовать бесполезно, никто писать не будет. А вот потрудиться найти в Яндексе этот адрес и внести свою лепту, это много даст. Вот я прочел объявление. Как? Это относится к духовной жизни?
Относится, батюшка.
О! Потому что духовная жизнь – это не только, вот, допустим, есть макароны в среду без сливочного масла, а исключительно на оливковом, таком, знаешь, греческом. Вот. А это все, что действует, вот, трудиться, тратить время, силы для того, чтобы нести церковную миссию. Журнал миссионерский. Вот я внес свою лепту в пропаганду этого журнала, который я люблю. Вот, и они и меня там печатают нередко, надо сказать. Так, по 6 статей в году, это даже много. Вот. И вот те, кто владеет русским языком, даже за границей, его хвалят. Я обычно, так сказать, 70% материалов там читаю. Вот. И тоже понимаю, что от финансовой поддержки вообще зависит все. Потому что сейчас очень многие издания переходят только на электронный вариант. Он еще пока существует в таком бумажном формате. Что есть определенная ценность. Ну, вообще для этого журнала. Вот. Подвижнический труд Валентина Лебедева. 22 года, и уже человек не юный. Недавно ему стукнуло 60 лет. Вот. Можно еще раз поздравить дорогого Валентина. Я был на его юбилее, даже сподобился. Вот. И, конечно, я даже не представляю. Вот. Если не он, то кто может это продолжить? Но так, это в какой-то степени такое наше украшение нашей церковной жизни, что есть такой журнал. И вот это относится тоже к духовной жизни. Хотя непосредственно, ну, прочесть объявление. Вроде, что тут такого духовного? Любой школьник восьмого класса, может, бегло, или там второго, бегло прочесть это. Но все-таки послужить благому делу. И вот что такое духовная жизнь? Как мне один старец сообщил, что все, что есть добро, все это на все доброе есть воля Божия. Поэтому духовная жизнь, она как бы очень проста. Не твори благо, бегай злаго. Вот оно, собственно, все. То есть постоянно вот такой выбор. И тут, ну, как бы этот выбор не мучительный, но очень часто наша какая-то лень, вот, она сама решает вопрос. А тут вот сперва в начале передачи позабылось, вот, а потом вспомнилось, исправили дело. И так во всем. Поэтому с духовной жизнью все очень просто на самом деле. Не надо ничего мудровать. В духовную жизнь входит, конечно, и молитва, и участие в таинствах, и чтение Писания, и Евангелия, и его продолжение. Там, другие книги, начиная от мужей апостольских и кончая современными нам подвижниками. Потому что это тоже продолжение Евангелия, это их опыт проживание Евангелия в собственной жизни. Поэтому это все относится к этому. А уж мера и возможность у каждого немножко разная. Преподобный Серафим говорил, ты смотри, что дает тебе больше прибыль с точки зрения благодати, тем пользуйся. Что у тебя лучше идет? Там добрые дела. Вот сейчас Владыка Пантелеймон призвал вещи разбирать, которые отправляются на Дальний Восток. Пришел человек и совершает вроде механическую работу. Там в этих коробках разбирается, что отправляется туда людям, пострадавшим от наводнений. Но он делает для них, это доброе дело. Вот оно и духовная жизнь. Вроде устал, вроде куда-то ехал там на Кантемировскую, а едешь оттуда, как на крыльях, потому что благодать Божия пришла в сердце. Потому что потрудился для ближнего. Потому что может так, ну ладно, что устал, куда-то ехать, на метро толкаться, где я там буду чего искать, лень. А все преодолел, и едешь, как на крыльях. Вот оно, духовная жизнь. Потому что апостол как говорит, если вы духовные, то по духу поступать должны. Да. Вот поступки бывают духовные, а бывают плотские, когда человек жалеет свою плоть. И вот выбор в эту сторону – это и есть духовная жизнь.
Спасибо, батюшка. У нас есть вопрос первый.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Отец Дмитрий, Арзамас беспокоит, раба Божья Елена. Благодарю вас, низкий поклон, за передачу. Прошу вас, когда вы планируете приезд к батюшке Серафиму Дивееву, если можно ответить. И еще расскажите, пожалуйста, про батюшку, который погиб в школе. Вот. И я видела, что вы присутствовали на похоронах, на отпевании. И очень хотелось бы из ваших уст услышать про эту батюшку, молиться за него. Спасибо, Господи.
Да, это просто замечательно. Легенды слагаются при жизни. Вот. Но это редкий случай, чтобы видели человека там, где он не был. Так что вот вы имеете счастье, дорогие телезрители, видеть человека, который одновременно может быть в двух местах. Такие случаи описаны, вот, но это обычно связано с африканской магией. Вот. А вот в нашей традиции такого не бывает. Может, это какой-то ангел был, который на меня чем-то похож. Вот, но я не был. Хотя отца Павла я немножко знал, был, с ним познакомился давно. Еще я был довольно молодой человек. Вот. Он хороший, добрый такой был пастырь. Те, кто у него кормлялись, его обычно очень любили. Такой человек прямолинейный, вот, и способный. И пострадал. Был в тюрьме. В тюрьме на него по наущению местного начальства какой-то из заключенных двинул такую вагонетку с углем, по-моему. И ему наехал на ногу. Одну ногу ему ампутировали выше щиколотки. Вот. Он ходил на протезе, когда вернулся. Вот. И в тюрьме он сидел, конечно, не за воровство, а за свою деятельность пастырскую, так, как он ее понимал. Я сейчас уже плохо помню, но, по-моему, это было связано как-то с нелегальной воскресной школой что-то. Вот так. Это еще было при глубокой советской власти. Вот. Человек он был такой, как я уже говорил, прямолинейный, негибкий. Вот. Он даже, можно сказать, человек такой и конфликтный. Вот. Но пафос его такой деятельности, он был такого рода. Он отстаивал такую точку зрения, которую считал правой. Вот. Но даже если и были у него какие-то немощи, я думаю, что вот такая его кончина мученическая в день, ну, в год, когда 75 лет человеку, он достиг уже такой зрелости. Вот. Он своим страданием омыл все свои немощи. Я как-то вспоминать о нем, как-то и молиться о упокоении его души, как-то очень для сердца утешительно. Вот. Много чего сказать не могу, потому что книг, когда он еще был достаточно молодой, я читал его статьи, в них очень много было такого хорошего и искреннего. Он, человек, был очень такой искренний. Не совсем я помню, не помню подробно о чем, но не совсем можно было согласиться с его взглядом на церковную действительность, вернее, на его понимание. Вот. Это я тоже могу сказать, потому что я не помню суть дела, потому что, ну, давно как-то мы с ним вообще виделись раза два или три в жизни. Ну, уж не больше точно. Вот. И поэтому не могу много сказать. Ну, конечно, он был такой человек на нашем церковном небосклоне, весьма такой заметный. Вот. И, конечно, вот это... Вот такое избрание его, что Господь его призвал именно через такое страдание, свидетельствует о том, что Господь его принимает. Это такой признак, хоть и внешний, но он вполне, ну, является таким свидетельством. Вот, поэтому, если вы молитесь за отца Павла, упокоение его души, то, мне кажется, вы правильно делаете. Ну и к чему и наш святейший патриарх призывал. Вот. Но я, ну, у меня и не было и возможности, и как-то быть на похоронах, и я даже это как-то для себя не планировал. Вот. Ну, по своей занятости это в некотором смысле и невозможно было в те дни. Вот. Поэтому я там не был. Вот. Хотя понятно, что я поминал его как священнослужителя, которого я уважаю.
Вот. Спасибо, батюшка. У нас есть еще один вопрос.
Алло, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Дмитрий. Раба Божья Марина. Я хотела спросить, существует ли в православии понятие от человеческого достоинства?
Ну, в православии, конечно, нет такого понятия, которое употребляется обычно в светских таких текстах, конечно, нет. Но достоинство у человека, оно, конечно, есть. И это достоинство как раз рассказало миру христианство. Достоинство человека, оно раскрывается из Священного Писания. Говоря, что человек мало чем умален от ангелов. Вот таково высокое человеческое достоинство. Второе же свидетельство высочайшего человеческого достоинства – это то, что Христос вочеловечился. И навеки божество соединено во Христе с человечеством. И вознесено на небеса и пребывает одесную Бога Отца. Вот эти два события, одно то, что нам поведал псалмопевец, а второе то, о чем нам говорит вот, событие пришествия в мир Христа Спасителя, говорит о высочайшем достоинстве человека. То есть Господь своим вочеловечением дал возможность человеку достоинство, которое превышает ангельское существо. А до воплощения Сына Божия и тогда человек мало чем был умален от ангелов.
Батюшка, вот как раз в продолжение вашей темы такой вопрос нам пришел. Мы знаем, что Бог неизменен, но разве вочеловечение Христа не внесло какую-то перемену в то, что было?
По существу нет, потому что Бог сочетался с человеком неслиянно. Поэтому никакого ни тени перемены, как говорит апостол Павел. Не только перемены, а даже его тени. То есть даже намека на это нет. Если мы как-то мысль такая приходит к нам в голову, не говоришь о том, что мы ее артикулируем, это нечестиво. То есть это умаляет честь божества. Это не правомыслие. Не христианство, а нас, мы веруем, что божество соединено с человечеством неразлучно, неизменно, неслиянно.
Спасибо, батюшка. Есть звонок из Брянска у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Может быть, дилетантский, может быть, невежественный, но все-таки в чем подвиг заключается, в чем подвиг Христа? Если он знал заранее, что отец его воскресит, и как бы он его спасет. Если бы я тоже знал об этом, мне сказал Бог, я тоже, мне кажется, как бы смог поступить и пойти на
замечательно, значит, вы настоящий христианин. Представьте ситуацию. Вот сейчас уже вечер, глубокий, темно, и в Брянске тоже. И вот вы выйдете на балкон перед сном подышать, и увидите, что противоположный дом горит. И вы, не одеваясь, только надев обувь, сбегаете вниз и идете в горящий дом и вытаскиваете тех, кого можете вытащить из этого дома, и сгораете заживо. Вы знаете, что входить в огонь очень опасно. Но все-таки это делаете. Сгораете заживо. И вы же, как христиане, знаете, что мы все воскреснем в последний день. Поэтому вы погибаете, от вас ничего не остается. Может быть, только вот подметки тех ботинок, которые вы успели надеть. Все знаете прекрасно об опасности, но все-таки это делаете, преодолевая страх, жар огненный, ради того, чтобы спасти незнакомых вам людей. Этот поступок настоящего христианина, то же самое Христос. И же вы знаете, что вы воскреснете. Чаю воскресение мертвых и жизнь будущего века. И раз вы так сделаете, это поступок христианский. Потому что ни один зверь так не может сделать. И человек, в котором нет ничего христианского, он никогда так не сделает. Поэтому, раз вы готовы, вот это и есть подвиг. И в этом подвиг Христа. Вы так очень все правильно понимаете. Поэтому я не знаю, в чем ваше недоумение.
Батюшка, а разве нет таких у нас примеров, когда человек жертвовал своей жизнью, не будучи христианином?
Дело в том, что всех людей, и верующих, и неверующих, и представителей других религий, и даже безбожников создал Христос. И давно замечено, во втором веке еще, что каждая душа по природе своей, она христианка. И Господь говорит, кто от истины, тот послушает моего голоса. Поэтому во многих людях природное чувство христианское, оно есть. Оно есть и у представителей других религий.
То есть человек поступает не по разуму, а именно по чувству своей души.
Да. По христианскому чувству, так как он мало чем умален от ангелов, вот, но понятно, что если человек уже созрел до того, что может жизнь отдать, причем как отдать? Вот я специально привел с огнем. Ну, вот это очень тяжело. В огонь входить страшно, но вот ради любви человек пренебрегает собой. Там, или вот на войне вот бывало, а там молодой паренек, солдат, прыгает, чтобы поймать пулю, которая предназначена офицеру. Сам погибает, он остается жив, офицер. Он делает такой выбор. Или Женя Родионов. Он предпочел, чтобы ему отрезали голову, но сам крест не снял. И вот там в Сирии тоже совсем недавно 19 христиан отказались принимать ислам, и им тут же отрезали голову. Что, когда они отказались принимать ислам, но они точно знали, что их зарежут. И они точно знают, что они воскреснут. Но это что? От того, что человек знает, что ему отрежут голову, это что, уже не подвиг? Это такой же подвиг, может быть, даже больше, чем если человек не знает, что отрежут. Там захватили 20 христиан, и 19 отрезали голову. Что с 20-ми, там не написано. Я читал вот рассказ человека, который араб, и вот это рассказывал, такую вещь. Вот, поэтому подвиг, он всегда подвиг. А если во имя любви, то значит это и во имя Христа, потому что Бог есть любовь. Разбойник на кресте. Он что, был крещен, мир помазан, в храме Христа Спасителя. Его вокруг купели водили. Нет, он только сказал, помяни меня, Господи, когда приидешь и во царствие Твоем. И этого оказалось достаточно.
По делам моим принимаю, покаялся.
Да, и покаялся. Ну, и каждый вот из мучеников севастийских, там же тоже один легионер, не будучи христианином, встал на лед, раздевшись сам. Отбежал от этой бани, которая была на берегу, соблазняла этих христиан. И так он захотел, чтобы венец на его голову тоже был возложен. И все христианство уместилось там в несколько часов. Поэтому что такое христианство? Это определенное качество души, устроение. А как скоро человек достигает, то ли он в пещере 40 лет проводит, то ли это происходит вообще мгновенно. Вот в житиях описывается случай, я не помню, как этого святого зовут, был такой циркач. И он придумал номер такой очень смешной. Он глумился над святым крещением. Поставил бочку, решил, ну, посмеяться. Ну, как вот современные бывают, там, журналисты, еще что-то. Стараются посмеяться над христианином, какой-то смешной случай, что-то обличить. И он тоже бросился в бочку и сказал: «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И с ним что-то произошло. Он вышел и сказал: «Я христианин», и тут же его на смертную казнь. И он не отрекся. По каким-то неведомым путям на него сошла благодать Божия. И Господь мгновенно его к себе призвал. Хотя с точки зрения канонической это нельзя назвать крещением. Но, тем не менее, церковь приняла его не только в свои ряды, а причислила к лику святых. Он исповедал себя христианин. А сказано: «Аще вы исповедуете меня перед людьми, то и я исповедую вас пред Отцем Небесным». И он не просто исповедовал, а ценой своей жизни. Уж самое дорогое, как Николай Островский говорил, человеку – это жизнь. И дается она ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы, умирая, ты мог сказать: «Я жил по-христиански и умираю как христианин». Немножко надо поправить. Вот, потому что... Или можно так считать, что борьба за освобождение человечества, как Островский говорил, но только от греха. Тогда будет и христианство.
Спасибо, батюшка. У нас еще есть вопрос. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Алло. Ну, рассказывайте.
Алло.
Вы нас не слышите?
Да, все слышу.
А вы что? Говорите,
батюшки, Андрей из Приозерска, Ленинградской области.
Да, Андрей, пожалуйста.
У нас в Приозерске есть подворье Валаамского монастыря, вот уже 20 лет. В течение всего времени у нас приход сложился на подворье, и образовалось еще 3 прихода в районе, в окрестных поселениях. Православная школа русской культуры есть, преподобный Сергий и Германа Валаамских. Она была благословлена, и лично осветил ее патриарх Алексей II. Подсобное хозяйство есть. Все, короче, существует в виде такой единой православной семьи. Все друг с другом общаются, живут одной жизнью. Окормляет все это монах Валаамского монастыря, игумен Фотий Бегаль. Ну, с малой братьей. В этом году такая образовалась новая епархия Выборгская и Приозерская. И владыка Игнатий Пунин пожелал забрать все вышеперечисленное в епархию. При том, что вроде бы район нуждается в новых храмах и священниках. Ну, вот так. У нас есть понимание, что вот в этом случае наступит такое нарушение жизни приходов. И становится неясной судьба, например, школы. И, скорее всего, ее как убыточный актив тихонько закроют. Есть такое подозрение. Понятно, что будут изменения в богослужениях. Сейчас они у нас ежедневные, с минимальными сокращениями. Ну и так дальше. Вы понимаете, чем чревато еще. Я вот как опытного человека вас хочу спросить, которому доверяю, что вот делают в таких революционных ситуациях? Кому пишут и кому молятся? Спасибо.
Ну, кому пишут, это... можно написать в митрополию, объяснить ситуацию. А можно поговорить с епископом с новым. вот, а потом и как бы обсудить. Потому что появляются новые епархии. Новые епархии для осуществления своей деятельности нужны здания, нужны храмы. И епископ, который мыслит масштабами не одного прихода или даже трех, где есть столовая, где есть секция айкидо, где есть там воскресная школа, а он мыслит уже масштабами, пусть меньшей, но все-таки епархии. Потому что у него цель построить еще там три десятка храмов и так далее. Но для этого нужна ему определенная база. И он смотрит, а вот что бы избрать нам для базы. И поэтому тут разный взгляд на эту ситуацию. С одной стороны, можно так смотреть. Вот пришел епископ и хочет у нас все отнять. Мы тут хорошо устроились, у нас тут все случайно, все так вышло замечательно, мы так хорошо пожили, так все устроили и живем дальше. Все у нас вообще во. А он тут со своими, так сказать, претензиями, как говорится, жнет, где не сеял, и собирает, так сказать, ну и так далее, по тексту. Вот. А можно и по-другому. Сказать, вот ваше Преосвященство, мы вас поздравляем. Вот. Не угодно ли вам вот здесь, в нашем месте, сделать себе свою кафедру, а мы будем вам помогать, мы расширим нашу деятельность и миссионерского плана, и разовьем нашу школу, может быть, в епархиальные курсы для будущего духовенства и так далее. То есть выйти как на следующий уровень, чтобы не было пререкательства, а посмотреть вот с таких позиций. Потому что, ну, понятно, ради одного прихода никто епископа менять не будет. А нужно постараться понять его деятельность. Что за этим стоит. Вот такой подход правильный. Потому что, ну, сразу жаловаться, ну, каждая комиссия будет, понятно, исходить из общих интересов. Потому что, ну, вы представьте себе, пришел новый епископ, что-то пытается как-то сделать, а ему на каждом приходе чинят препятствия. Потому что раньше вот было так. Ну, то было раньше. Церковь идет вперед. Ведь это такая реформа по умножению епархий, она назревает уже не одну сотню лет в России. Потому что в маленькой Греции, где народу меньше, чем в Москве, епархий там более 80. Тогда все интенсивно расцветает, ибо всякий епископ беспокоится о той земле, которую ему дали в окормление. И ваш край Приозерье обязательно расцветет. Просто огромные епархии, их очень трудно кормить епископу, даже с викариями. До каждого прихода епископ свой взор, как бы, пусть он и орлиный, очень трудно, так сказать, сделать так, чтобы этот взор достиг. Столько приходов в некоторых епархиях, что нет никакой возможности посетить. Вот, и так далее. Поэтому все больше и больше играет, ну, такое административное управление. А епископ, он же в переводе на русский язык, он это наблюдатель. Он должен конкретно знать, кто, что, как и так далее. Вот. Поэтому ситуация лучше, когда совместно. Вот совместный труд, как, что, и быть соратниками. Тогда епархия будет расцветать. А так формально, ну, конечно, так сказать, если епископ, ну, молод и слишком крут, ну, старшие товарищи обязательно его поправят. Вот. Потому что бывает, естественно, усердие не по разуму. Но, как один сказал человек, и я очень поддерживаю это выражение. Епископы бывают разные. Единственное, что дураков среди них нет. Поэтому, если человек что-то делает, в этом есть определенная целесообразность. Так, как он понимает. Но так как это его ответственность, надо почувствовать это, как понимает он. И если вы будете соратником, успех будет больше. Хотя некоторые потери, но они неизбежны. Ну вот, иногда приходится что-то менять. А потом, вы знаете, при всем вашем таком там замечательном благополучии, ну, пройдет 20 лет, придут совершенно другие люди. И все будет совершенно по-другому. Не надо так думать, что это все вот так и будет продолжаться, и все вечно. Нет, мы здесь странники. И вот в вашем странствии по Приозерью наступила некоторая станция, остановочка. Вот и думайте, куда идти дальше. Может, маршрут менять. Да всякое бывает. То пожар, то золотуха.
Только возмущаться бесполезно. Это
нет, ну, чувства человеческие есть чувства, и они могут быть оправданы и законны, но лучше подходить трезво.
У нас есть вопрос, батюшка. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Беспокоит Леша из Москвы. Я больше не вопрос вес, прямо даже отчасти на личности перехожу. Отец Дмитрий, ты тут высадил недавно, дескать, надо ввести налог на бездетность с населения, чтобы, так сказать, люди больше думали о создании семей. Но мне кажется, проблема больше не в людях, а в той ситуации, что такая сильная урбанизация строит такие высокие дома, по 20 этажей, в которых даже дети и не гуляют. Вот политика сейчас идет укрупнение Московской области здесь.
Подожди, Леш, ты хочешь вступить в полемику? Тогда ты почитаешь, что я об этом писал. У меня на моем мультиблоге есть объяснение. Понимаешь? А то ты, Леш, слышал звон, а не знаешь, где он. Я это уже изъяснял, про эту злосчастную бездетность, 564 раза.
А, ну тогда извини.
Пожалуйста, родненький, почитай. Напиши в интернете «налог на бездетность», протерей Дмитрий Смирнов. И там тебе расскажут. И в Ютубе, и ВКонтакте, и все, что я об этом говорил, разъясняя, что я имел в виду. Понимаешь? Поэтому что там спорить? И про дома, и про гулять, и про большие города. Я все знаю, Леш, не хуже. Я живу в одном из самых больших городов не только России, а вообще всего мира. Может, слыхал? Москва называется. Ну вот.
Является ли критика осуждением? И как быть, если я не согласен с мнением другого человека?
Так очень хорошо. Вот я с Лешей не согласен, но это не значит, что я буду говорить: Леш, ты там такой-сякой. И даже, видишь, я отказываюсь от полемики, потому что она сейчас бессмысленная. Я не буду в 565-й раз изъяснять свою позицию. Но она уже напечатана. Вот. И есть аудиозапись, пожалуйста. Вот, поэтому... При всем моем уважении, почтении, зачем осуждать? И вполне можно обойтись без этого. А мнения разные. Я вот замечал, что очень часто вот Леша вдруг, ну, как-то пафос такой был полемический. А на самом деле мы, я уверен, одинаково мыслим по 99% вопросов. Если будем уточнять, то кто-то из нас более информирован. Если он, то он ближе к истине. Если я, то я. Ну и все. О чем тут вообще ругаться-то? У нас вообще, мы русские, мы должны быть как одна компания-то. У нас интересы общие, дети общие, земля у нас общая, правительство у нас общее, епископы у нас общие, все у нас общее. Что нам вот? Вот у меня мнение, ну и замечательно, если только это не прелесть, тогда анафема тебе и твоему мнению. Такое тоже может бывать. Человек вот, как у нас по-русски сейчас говорят, зациклится, и все.
Но вообще отстаивать свое мнение, если оно действительно объективно верное, это правильно?
Объективно верного не бывает. Человек всегда субъективен. Всегда. Ну, например, объективен просто... только Бог и то. Это объективно исключительно для христиан. Я помню, одному своему однокласснику в институте я дал почитать Евангелие. Он мне вернул, говорит, хорошая, говорит, книга. Я говорю, ну как? Ну, я христианином никогда не буду. Почему? Ну, говорит, мне это не подходит, я не хочу, чтобы меня затоптали. То есть ему как не нравится это. У него другое мнение. Ну и как бы и на здоровье. Каждый же человек сам выбирает. Но у него другое мнение. Ну, с моей точки зрения, оно неправильное. Ну что, он дурнее меня, что ли? Я должен обязательно с ним начать спорить. А это же грех. Немощного в вере принимай без споров о мнениях. У тебя правильное мнение? Возьми тряпочку и в нее помалкивай. Тогда будешь соответствовать заповеди апостола Павла. Другое дело, если подошел человек и сказал, батюшка, извините, а вот каково ваше мнение? И если ты смотришь, то человек спрашивает не из лукавства, а хочет узнать, ну, тогда можно и сказать кратенько. А если он хочет пополемизировать лесом, потом полем, потом через речку, опять поле, лесом, и все. Тихенько расходимся, потому что, ну, что это? Из двух спорящих всегда один жулик, а другой дурак. Жулик знает и спорит. Значит, он жулик, а тот не знает и спорит, значит, он дурак. А и жуликом быть плохо, и дураком быть плохо. Так что в споре всегда, никакая истина никогда не рождается, спорят дураки с жуликами. Нам, это христианам, совершенно не пристало.
Хорошо, если до драки не дойдет.
Ну да. Или там водой друг друга поливают.
У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что скажете-то?
Добрый вечер.
А, ну
да,
отлично.
Геннадий, вопрос у меня хороший есть. Вот написано, всякий грех прощается, кроме хулы на Бога. А вот христиан...
А вы выключите звук у вашего телевизора.
Хорошо. Это раб Божий Геннадий из города Нижневартовска. У меня вопрос. Написано, всякий грех прощается, прощается, кроме хулы на Святого Духа.
А, вот это вы поправились хорошо, а то давеча неправильно процитировали.
Вот у меня вопрос. Христианин обидел христианина и задумал умышленное зло. Ну, грубо скажем, убить его. Какой грех, прощается христианин или нет?
Дело в том, что вы рассказываете о двух людях, которые не являются христианами. Поэтому ваша такая логическая задача, она неразрешима. Потому что христианин не может быть обидчиком. И христианин не может быть убийцей. Вот. Поэтому вам нужно говорить, встреча с два человека. Один хамло, а другой убийца. И вот хамло оскорбил убийцу. Убийца его прирезал. Понимаете, это речь идет не о христианах. Понимаете? Поэтому вот показывали по телевизору, как один гражданин Российской Федерации вскрыл грудную клетку пленному, вырезал оттуда сердце, его сожрал на глазах у почтенной публики. Вот. И спрашивать, а простит ли его Бог? Такой вопрос говорит о том, что человек, который вопрошает, он даже не понимает, что такое значит «Бог простил». Потому что прощение в суде мировом или суде присяжном – это совсем другое, чем прощение от Бога. Я даже не поленюсь, вам расскажу, что такое прощение от Бога. Прощение от Бога – это когда в сердце человека приходит Господь Святый Дух и очищает человека от всякой скверны и спасает его душу. Вот это действие благодати Святого Духа называется прощением от Бога. Поэтому человек, который хулит Святого Духа, он не может вместить в себя благодати Божией. Поэтому он и не может быть прощен. Опять повторю, что значит прощен? Благодать Божия не может к нему прийти и очистить его от всякие скверны. Вот и все. Хотя мы употребляем юридическую формулу прощения, но по-христиански это означает это и только это, а именно пришествие в сердце благодати Святаго Духа.
Батюшка, ну вот если человек замыслил злое, то он уже и перестал быть христианином?
Разумеется.
Даже если крещен?
То есть... Конечно. Если кто говорит, что он любит Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Это просто московский цирк на Цветном бульваре. Он может на себя любые ризы надевать, быть магистром богословия, может быть, там любой сан иметь, заседать во всех комиссиях, там, по миру, во всем мире. Не играет никакой роли. Дипломы роли не играют. Играет роль для Бога только пришествие благодати Божией в сердце человека. Мыслишь злое, значит, ты не христианин. И Бог, он, Бог-то и захотел простить, но благодать Божия не может втиснуться в злое сердце.
Там стена. Стена из этого.
Можно сказать стена, можно сказать кусок льда. Можно сказать, кусок камня. Можно еще кое-что кусок. Ну, не будем дальше метафорами сыпать.
Есть вопрос, батюшка, еще?
Пожалуйста, здравствуйте. Алло.
Алло, алло, да.
Что да?
Я слушаю.
А я ничего не буду говорить.
Чё, ой, здравствуйте.
Привет.
Я бы хотела у вас спросить, есть ли в православной вере обряд развенчания? Если есть, то...
Нету, нету. Нету. Это все клевета на наше православие. Православная вера, она только созидает. И в православном обряде святого таинства венчания сказано, что Бог сопрягал, человек да не разлучает. Вот. Никакого развенчания. Это все придумали журналисты. Никакого развенчания быть не может. В православии веры есть взрывание храмов. В православной вере есть отрезание голов священникам. В православной вере есть там беспробудное пьянство. Ничего такого у нас нет и быть не может.
Отец Дмитрий, разъясните, пожалуйста, является ли грехом то, что я не посещаю богослужение, а просто молюсь в храме, когда там нет служб?
Человек, который спрашивает, не понимает, что такое грех. И, конечно, не читал житий святых. И вообще у него вера, она еще пока далека от христианской. Ну, раз все-таки в храме, может, и что-нибудь дойдет.
Читаю жития святых и понимаю, что на такие жертвы ради Бога я не способна. А ведь без постоянного подвига ради Христа не спастись. Как быть в этой ситуации?
Милосердие Божие, оно, во-первых, неизреченно, во-вторых, оно столь огромно, что превышает размеры Вселенной. Поэтому обязательно Господь каждому желающему спастись дает возможность по его силе
совершать подвиги.
Совершать нечто, что он вменит это в достаточный подвиг, результатом которого будет пришествие благодати Святого Духа в сердце человека.
То есть здесь не надо бояться, что вот не могу повторить чужого подвига. У каждого подвиг
свой. Это и невозможно. Есть особые люди, такие православные гении. Вот. Например, наш преподобный Серафим. Он совершил подвиги, которых хватило бы на дюжину преподобных. Если бы он десятую часть совершил того, что он совершил, его бы уже прославили в лике святых. Но понятно, что это не для всех. Все, ведь, как и штангой, много же занимаются. А сколько чемпионов мира? Совсем. И так уже в любой области. Людей, стреляющих, хорошо. Их довольно много. Если часто упражняться, и надо еще мозги иметь. Это такой интеллектуальный спорт. Можно учить любого. А вот быть чемпионом мира по стрельбе – это нужно особые качества, которые вырабатываются годами.
Спасибо, батюшка. Нам пора заканчивать.
Все? Ладно. Всего вам доброго. До свидания. Будем живы-здоровы. Увидимся в следующее воскресенье.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.